Шейла Ришона.
Первый вопрос. Какое решение есть у Вавилонского кризиса или у нашего? Какое решение или несколько решений? Пожалуйста. Сколько там решений есть такому кризису, как наш, или такому, как был в Вавилоне? Пожалуйста.
Первое решение, самое естественное, это просто разойтись и попытаться добиться успеха там, насколько это возможно. Ну, за счет других, разумеется.
Решение в том, чтобы мировое кли держалась бы за эту точку единства беспрестанно, притягивала бы через это свет и показывала бы другим, в чем цель творения, откуда берется это.
После того, как мы жили с нашим эго столько много лет, мы видим, что мы все-таки еще не сумели стать счастливыми. И остается решение Авраама. Действительно, найти силу, которая объединит нас и которая даст нам больше удовольствия.
Когда они чувствуют поручительство внутреннее, они знают, что это решение. Но вопрос, как перевести это всем? Но мы как группа можем ощутить это между нами, и даже, как сказал Рав, постараться сосредоточиться на этой форме, через которую можно перепрыгнуть и сделать миллион и одну вещь. Нужно показать всем, как это делать.
Объединиться и сделать так, чтобы свет, который мы притягиваем, воздействовал на всех.
Дополнительное решение. Это постараться как-то все-таки поладить между собой, признать нашу взаимную зависимость, найти что-то над всеми разногласиями, нечто такое, над чем мы смогли бы объединиться.
Следующий вопрос. Почему именно равновесие является единственным решением? Какое равновесие между чем и чем? Почему равновесие является единственным решением?
Потому что равновесие — это то, к чему стремится вся природа. Мы являемся частью природы, только в нашей естественной гордыне рода человеческого мы игнорируем природу. Но мы должны согласиться с тем, что мы часть природы, потерявшая равновесие, и мы должны прийти к равновесию между нами и природой, то есть той силой, которая дает нам жизнь.
Равновесие — это главное в нашей жизни, оно никогда не меняется. Без равновесия нет жизни, жизнь и равновесие — это одно и то же.
Это закон природы. Нет ничего другого. Неживое растительное животное — это уравновешенный уровень, а уровень говорящего еще нет. Она как бы противоположна закону природы. Но нужно работать над этим, чтобы объединить две эти линии, и там мы увидим равновесие.
Равновесие для меня — это гармония. Это то, что охватывает всех. Это сила, которая ведет нас оттуда, откуда мы вышли, и туда, куда мы должны прийти.
то, что не находится в равновесии, в конечном счете разваливается. Поэтому вопрос, как с одной стороны воспользоваться нашей природой, которая толкает нас вперед, а с другой стороны не раздавить друг друга. Мудрость в том, чтобы найти равновесие между этими вещами.
Я думаю, что наука Каббала передает этот посыл равновесия очень привлекательным для человека образом и охватывает все аспекты современной жизни человека, которые совершенно не уравновешены, совершенно извращенны. Там отсутствуют всякие пропорции, а наша наука знает, как уравновесить все, что происходит у человека в семье, человека в своем окружении, человека с природой, человека с самим собой вообще.
Равновесие — это... присоединиться к корню, к источнику. Что такое равновесие? Равновесие — это один. Это единство. Это равновесие. Единое, разделившееся на многих, но сейчас мы воссоединяем его.
Да, и если мы раскроем сильное желание к объединению, могучее, мощное, то тогда есть шанс, потому что мы подходящее поколение для этого, и все зависит только от нас, только от той силы, которую мы раскрываем друг другу, и мы будем пробуждать друг друга.
Равновесие — это действительно единство, это система, которая действует в одном направлении. Гармония, положительная сила, радость.
Мы видим, что естественным образом отрицательная сила в нас развивается. Мы смотрим на общество, мы видим, что оно принимает образы очень далекие, что мы все отдаляемся в нем, и ненависть развивается все сильнее. Вопрос только, откуда взять теперь положительную силу, чтобы уравновесить это зло?
И потому что сила, разобщающая сила, очень сильна и открыта, и можно согласиться с любым человеком, что это движущий закон, закон эгоизма, закон развития, но сила единства очень абстрактная. Для того, чтобы их сбалансировать, нужно владеть и той, и другой силой. Это приводит человека к достаточно четкому пониманию того, что ему нужна связь и умение работать с этими силами и определенное постижение этих сил. Это дает определенную осознанность того, что будущие лидеры человечества должны владеть этими силами, уметь ими управлять.
Равновесие — это не нечто статическое, а нечто полное движения, полное динамики, полное жизни. Жизнь — это равновесие. Потому что оно все время соединяет две противоположные вещи.
Человечество сегодня чувствует себя несбалансированным. Я, по крайней мере, из того, что я вижу, чувствую, читаю. Может быть, неосознанно, но это ощущение есть. Нужно найти какое-то место, через которое можно прорваться, чтобы это как-то больше попало проникло в сознание. Мы смотрим направо, налево, чувствуется очень сильный дисбаланс. Нужно подумать.
Это свет, который дает наслаждение.
Почему все народы ненавидят друг друга, но при этом все ненавидят Израиль?
Потому что равновесие, о котором мы говорили, можем сделать только мы, светом объединения между нами, только, это, только мы можем это передать им.
Потому что народ Израиля самый, как бы, он якобы делает из себя самого такого высокоморального, но на самом деле мы все пожираем друг друга самым отвратительным образом. И такое противоречие, которое никак не объяснить, что это за такое животное. Либо это действительно самое высокоморальное, либо они в такой взаимной ненависти.
Да, видимо, тяжело облачиться в ощущение подсознательное народов мира, как Рав нам объясняет. Видимо, мы им как кость в горле, которую не проглотить, не выплюнуть, и человек умирает от голода. И ощущение в теле, которое называется народом мира, это как кость в горле, которая не дает проникнуть счастью, изобилию. Разумеется, они будут ненавидеть евреев.
Ну, то, что народы ненавидят друг друга, есть проблемы внешние, внутренние. Всегда мы знаем о конфликтах между многими странами, но это ненависть, которая имеет место между народами, это только результат того, что они недовольны. Но недовольны чем? Если бы они были довольны друг другом, ну, опять же, посмотрим, что все разногласия между странами вращаются вокруг их разности, их политики относительно Израиля. И если бы они объединились, например, несколько стран, которые согласны, у которых было бы единая политика относительно Израиля, они бы объединились вокруг других вещей.
Народ Израиля, именно он является точкой равновесия, источником равновесия. Если он не уравновешен, так ничто не будет уравновешено. Народы мира это чувствуют. Нам необходимо уравновеситься, найти точку равновесия, и этим самым уравновесить весь мир.
Ключ к свету находится в единстве между нами, а мы этого еще не осуществляем.
Народ, чья основа говорит о любви к ближнему, в различных формах передано во весь мир в виде религии, в виде философии, в виде высказываний. Все основано на высказывании «возлюби ближнего своего», но никто этого не выполняет. И вместе с тем, поскольку это основа всего этого подхода, то необходимо это реализовать и стать примером.
Ну, например, Европа, где происходит серьезное столкновение между двумя силами, как сказано в Зоре, между исламом и христианством, а евреи там между ними, в этих клещах, между молотом и наковальней. И понятно, что все там сейчас развалится, и будет полная катастрофа, если не будет какой-то уравновешивающей силы. И естественным образом можно понять, 2000 лет они там перемешивались, но тот народ, который как будто бы такой духовный или высокоморальный, а сейчас они должны просто достать голову из песка и уравновесить эту систему.
Почему наука Каббала ненавидима в глазах всех и в первую очередь евреев? Наука Каббала ненавидима, потому что она была скрыта в течение последних 2000 лет, и она ненавидима другими народами, потому что у них нет, потому что любовь к ближнему, понятие любви к ближнему, они получили от евреев, но евреи упали с этого уровня, и поэтому это вызывает еще больше отторжения.
Я думаю, что это, это предназначение народа Израиля, работать против желания, преодолевать что-то, это очень сложно. Это нечто внутреннее, конечно, но все эти истории науки Каббала, но это же все работа против желания, это неестественная для человека вещь. Поэтому он против, ему тяжело.
Преодолевать природу человека могут только люди, которые получали когда-то силу от объединения.
Информация генетика.
Как уже говорилось, у нас есть генетическая информация, и она может дать нам силу преодолеть свою природу.
Наука Каббала просит у человека, требует от человека чего-то противоестественного, как бы. Потому что что такое возлюби ближнего, как самого себя? Понятно, что это невозможно, и на этом настаивают. Тем не менее, не принимают в расчет скрытой силы, заключенной, которая позволит сделать это, если это действительно нужно. Как будто бы она стоит просто в центре сцены и кричит о чем-то, что противоположно нашей природе.
На самом деле это удивительно, что ненавидят науку Каббала и не видят, что она объясняет все таким логичным и понятным образом, как никакая другая наука не объясняет всю действительность, всю природу. И нет сомнения, что говорится здесь о работе свыше. Это ненависть, это железная стена, которая выстроена целенаправленно в течение последних 2000 лет. И это было направлено так свыше, чтобы сейчас была у нас работа, чтобы у нас было где прилагать усилия, было что прорывать, чтобы мы нуждались в помощи друг друга и в помощи Творца, иначе где бы мы прилагали усилия?
Ненависть науки Каббала это потому, что она как бы обязывает, как бы имеет отношение, не имеет отношения. Как бы она есть, и этого никто не отрицает, но не знает, что с ней делать. Это нужно раскрыть, это существует. В чем-то, но помогает ли это в чем-то? Нет, как раз мешает. Это как бы выводит меня из ощущения собственной нормальности. Но и с этим проблема. То есть наука Каббала воспринимается как нечто угрожающее. Может быть, в этом что-то есть, но оно воспринимается как нечто угрожающее. И этот предрассудок, собственно, сидит в у истоков существования еврейского народа. Это всегда было каким-то краеугольным камнем, но не обязательно было этим пользоваться. А сейчас уже необходимо.
Да, это, этот взгляд находится в нас, все включено в нас. Это внутренняя война каждого.
Вопрос. Какой силой мы вызываем все зло в мире? Какой силой евреи вызывают все зло в мире?
Разделение между нами?
Чего-то вдруг замолчали?
Тяжело говорить о том, какое зло я вызываю в мире. Силой Творца мы вызываем зло в мире.
Да, как бы понятно, что это все целенаправленно, что Творец стоит за этим и управляет всем, что происходит. Но проявляется это в моей неготовности. Обязаться, не сдаваться пренебрежению, не идти до конца. Все эти увиливания от того, чтобы просто думать только о единстве, о раве и о полной самоотдаче, это единственное, что задерживает наше развитие.
Вместо того, чтобы опускаться к причинам, к корням, где можно действительно решить проблему, пытаются изменить действительность, пытаются решить проблему с помощью изменения действительности. И все время ищут, как можно облегчить свое состояние, ищут какие-то новые уловки, как избежать происходящих вещей. И они еще развивают это и так далее, и так далее, и так далее. И этим мы еще больше вызываем против нас отрицательную реакцию.
Да, недостаток хасадим. Это все свет, который не сходит без элемента хасадим. Все ради себя. Все сильнее развивается. И у нас своя доля в этом негативном развитии.
Нет никого, кроме него. И в этом мы видим, что человечество просто проходит процесс. И сейчас мы пришли в эпоху, когда все зависит только от нас, и нам надо сделать шаг вперед и продвинуть человечество как можно быстрее к равновесию, к поручительству.
Из-за равнодушия, равнодушием своим мы вызываем все зло, несогласием.
Да, к этому можно еще добавить силу сомнения. У нас нет уверенности в том, что спасение Творца близко. Мы недостаточно поддерживаем друг друга в этой вере. И склоняемся перед этой клипой сомнения.
Это все наше мнение, которое показывает нам наиболее ясным образом, что нечего делать, что было, то и будет. проблемы всегда останутся, и это наша жизнь. Это восприятие, собственно, и вызывает ненависть. В конечном счете мы должны понять, что мы не должны соглашаться с этим, хотя мы уже начали процесс.
Я хочу сказать, что ответственность, когда мы начинаем новое действие, мы начинаем это как единое целое. И необходимо тут поддерживать друг друга и не привыкать к самим действиям, а как можно сильнее чувствовать рава, выходить и делать. Сила, с помощью которой мы передаем зло в мир, эта сила всегда действовала и вызывала ненависть к товарищам, пренебрежение, несогласие. Вопрос: почему именно Бней Барух виновна или ответственна за все счастье в мире? Почему товарищи Бней Барух, да, отвечают, пока что виновны также за все счастье в мире? То есть виновны в недостатке счастья и ответственны за его наличие. Каждый по отдельности и все вместе. Пожалуйста.
Лама не лодя.
Почему, я не знаю, просто не знаю. Мы потом увидим, почему выбрали именно нас. Почему именно нас? Это действительно чудо. Эти люди. Эта история меня каждый раз потрясает. Но вот это так. Оно так, потому что мы видим последовательным образом, что товарищи в Бней Барух — это люди, которые стремятся последовательно, несмотря ни на что, насколько они могут. И если их оправдать, то тогда надо сказать, что они это делают с полной силой, и они пытаются быть слиты с наукой истины. А наука истины отвечает за все счастье в мире, за доброе развитие мира. Поэтому те самые люди, которые сейчас должны реализовать первыми эту мудрость, они были избраны программой природы. Ну а почему, я не знаю, но на них это возложено. В тот момент, когда Бней Барух сделает первый шаг и поднимется над эго, то просто откроется канал, и все будут наслаждаться новым изобилием, новой ступенью в жизни. Сила, которая позволит подняться над эго, прийти к равновесию, она приведет к тому, что будет все больше и больше раскрываться с помощью Бней Барух. А если мы не выходим на это новое состояние, то тогда раскрывается противоположное состояние с большим эго, с большими страданиями. Это закон природы. Это все равно, что спросить, почему утром встает солнце. У Бней Барух есть такая функция, потому что таков закон природы, который все так установил, чтобы в Бней Барух была такая функция. А почему мы ее не выполняем? Потому что тут наш выбор, это наши усилия. Но это просто закон, тут просто нам необходимо его хорошо изучить и продвигаться все время, добавлять, пока мы не уравновесимся.
Это все следует из наших корней. Мы все время говорим о том, что в группу человека приводит Творец. Тут есть люди, которые уже 20 лет занимаются, есть люди, которые занимаются год. Но с того момента, как человеку становится понятно, что все зависит от него, это как бы облачается на него, он обязан осуществить то, что ему дано, и все.
Бне Барух — это люди самые близкие к Раву Лайтману, самые близкие к Бааль Суламу, к Рабашу.
Мы прошли несколько конгрессов в Израиле. В Израиле мы сейчас должны пройти определенные заключения. Питер, мы будем проводить зеркальные конгрессы, которые параллельно Питерскому конгрессу будут проходить по всему миру. Как мы можем осуществить себя, применить себя в подготовке к конгрессу, в ожидании конгресса, таким образом, чтобы подняться на первую духовную ступень? Что мы должны сделать с прошлым, с настоящим и будущим? Неважно, где проходит наш конгресс, но нужно, чтобы это было первой ступенью настоящего объединения.
Мы обязаны провозгласить однозначно, что Питерский конгресс начался вчера вечером нашей общей атакой, не прекращающейся за точку объединения.
Может быть, другую физическую форму это примет через 3 недели. Конгресс не прекращается и не прекратится после Питера. Нет никакого прошлого, настоящего или будущего, а есть только беспрестанная наша атака на эту точку единства.
Это то, что стоит перед всеми нами, что в этой атаке мы просто отменяем понятие «я», уничтожаем. Его больше не будет в нашем лексиконе. Оно не будет в нашем сознании. Его не будет в нашем сознании. И каждый должен создать такое постоянное состояние, когда он все время думает только о товарищах, живет для них, не хочет никакого вознаграждения, постижения, не хочет, чтобы в Нейбарухе в Израиле достигли успеха. Он хочет только, чтобы мы получили силу для того, чтобы давать наслаждение Творцу.
Мы сейчас начинаем действительно процесс процесс непростой, процесс постоянного изменения и фокусирования на вопросе единства. И почувствовать все, что мы накопили, действительно раствориться в бесконечности.
Я тоже думаю, что необходимо найти эту точку, чтобы каждый почувствовал, что вот эта вот форма объединения, чтобы в тот момент, когда человек почувствовал эту точку попручительства, точку единства, чтобы это помогло ему стереть все, чтобы больше ничего не существовало, чтобы это было фокусом. И меня не интересует, что происходит, я только туда направляю свое намерение.
Первый раз мы услышали, что когда в первый раз мы услышали, что будет конгресс в Питере, мы услышали, что это будет и питерский, и не питерский конгресс, что это будет конгресс всех конгрессов. Просто нужно стремиться к тому, чтобы прийти к подобию свойств, к состоянию прорыва и выйти всем вместе на следующий этап.
И наш следующий этап — это мысль о всех, чтобы мы поддерживали общую заботу, чтобы у всех было стремление быть единым целым. Надо просто обращать на это внимание и требовать от наших товарищей, от Сеньки, чтобы он вместе с товарищами из Сочи построили этот конгресс, чтобы они поощряли нас участвовать в этом, изучать материалы, просто быть в этом. Сочи, да, собственно, не Сочи, а то единство, которое было в Сочи. Это все должно перейти ко всем на Питерском конгрессе.
С нашей стороны нужно быть кли, который способен это принять, и это постоянным вниманием и сосредоточением на этой цели.
Я надеюсь, что мы войдем в то, что называется аквариумом. Чтобы товарищи туда вошли и вышли обновленными, и чтобы мы стали такой стаей рыб, которую не интересует ничего, кроме того, чтобы все время быть вместе, двигаться все время быстро и быть вместе, только вместе, чтобы мы не боялись акул, которые перед нами. Чтобы мы шли вперед и таким образом смогли прийти, смогли выйти в открытое море.
בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו